ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 4 глава, 13 текст, 25. Потомки Трувы Махараджи. Санскрит. Майтрея Вача. Ангашвамедхам Раджаршир. Ангашвамедхам Раджаршир. Аджахара Махакратум. Аджахара Махакратум. Наджагмурдеватастасмин. Наджагмурдеватастасмин. Ахута Брахма Вадибхи. Ахута Брахма Вадибхи. Ангашвамедхам Раджаршир. Аджахара Махакратум. Наджагмурдеватастасмин. Ахута Брахма Вадибхи. Майтрея Увача. Майтрея ответил. Анга. Царь Анга. Ашвамедхам. Жертвоприношение Ашвамедха. Раджа Риши. Святой царь. Аджахара. Совершил. Махакратум. Великое жертвоприношение. На? Не. Аджагму. Явились. Девата. Полубоги. Тасмин. На это жертвоприношение. Ахута. Приглашенные. Брахмавадибхи. Брахманами, владеющими искусством совершения жертвоприношений. Перевод стиха. Шри Майтрея ответил: «Дорогой Видура, однажды великий царь Анга задумал совершить великое жертвоприношение, называемое Ашвамедха. Все присутствующие на нем брахманы знали, как вызывать полубогов, но, несмотря на их старания, ни один из полубогов не явился на жертвоприношение и не принял в нем участие». Комментарий Шрила Прабхупады. ведические жертвоприношения нельзя считать обыкновенным ритуалом. В нем, как правило, принимали участие полубоги, и принесенное в жертву животное обретало новую жизнь. В век Кали не осталось могущественных браманов, способных вызывать полубогов и дать животному новое тело. В былые времена браманы знали, как следует произносить ведические мантры, и могли продемонстрировать их могущество. Но поскольку сейчас таких браманов не осталось, подобные жертвоприношения запрещены. Заклание коня называется ашваметхой. Иногда в жертву приносили корову, гавалампха, но не для того, чтобы затем съесть ее, а чтобы дать ей новую жизнь и тем самым продемонстрировать могущество мантры. Однако в век Кали можно совершать только одну ягью, санкиртана ягью, постоянно повторяя мантру Хари Кришна. Мы еще почитаем. Тамочур висмитаста трая джаманам атхартвиджа хавимши манани натегринанти девата. Жрецы, принимавшие участие в жертвоприношении, сообщили царю Анге: «О царь, совершая жертвоприношение, мы, как положено, возлили на огонь топленое масло. Однако полубоги не пожелали принять наше подношение». Раджан хавимши хавимш адуштани шрадатхаясти датантите чандасянтаямани йоджитани дитаврата. «О царь, нам известно, что ты с великой верой и тщанием приготовил все необходимое для жертвоприношения, ничего не испортив и не осквернив, и мы со своей стороны безукоризненно исполняли все ведические гимны, ибо все браманы и жрецы, присутствующие здесь, досконально знают свое дело и совершают религиозные обряды по всем правилам». Комментарий. Произнося ведические мантры, браманы должны правильно расставлять ударения и выдерживать правильную интонацию, что само по себе является наукой. Правильное произношение санскритских слов, образующих мантру, – залог ее действенности. Современные браманы не могут похвастаться идеальным знанием санскрита, и к тому же они недостаточно чистоплотны в своей повседневной жизни. Однако повторение мантры Хари Кришна приносит то же благо, что и совершение жертвоприношений. Сила этой мантры столь велика, что даже ошибки произношения не умаляют ее могущество, и человек, повторяющий ее, все равно получает желаемый результат. Навида мехадеванам хиланам ваяманапи янна гринанти бхаганзван ядиван карма сакшина. О царь, мы не сделали ничего такого, что могло бы быть воспринято полубогами как оскорбление или проявление неуважительного отношения к ним. И тем не менее полубоги, наблюдающие за ходом жертвоприношения, не приняли наших жертв. Нам неизвестно, почему это произошло. Из этого стиха следует, что жрецы небрежно, что если жрецы небрежно исполняют свои обязанности, полубоги не принимают того, что принесено им в жертву. В преданном служении также можно совершить так называемый сева-апаратхи, оскорбление божеств. Тем, кто поклоняется божествам Рады и Кришны в храме, следует избегать подобных оскорблений, список которых приводится в нектаре преданности. Когда мы для вида поклоняемся божествам, но при этом не стараемся избегать сева-апаратхи, Рада и Кришна не принимают жертвенных даров, ибо тех, кто так обращается с божествами, нельзя называть преданными. Поэтому преданным никогда не следует выдумывать собственных методов поклонения божествам. Напротив, они должны строго придерживаться всех принципов чистоты, тогда их служение будет принято Господом. Майтрея вача анга шваметтам раджаршир аджахара махакратум наджаг мурдиватастасмин ахута брама видивхи. Шри Майтрея ответил: «Дорогой Видура, однажды великий царь Анга задумал совершить великое жертвоприношение, называемое ашваметха. Все присутствующие на нем браманы знали, как вызывать полубогов, но, несмотря на их старания, ни один из полубогов не явился на жертвоприношение и не принял в нем участия. Жрецы, принимавшие участие в жертвоприношении, сообщили царю Анги: «О царь, совершая жертвоприношение, мы так, как положено, возлили на огонь топленое масло, однако полубоги не пожелали принять наше подношение. О царь, нам известно, что ты с великой верой и тщанием приготовил все необходимое для жертвоприношения, ничего не испортив и не осквернив. А мы со своей стороны безукоризненно исполняли все ведические гимны, ибо все браманы и жрецы, присутствующие здесь, досконально знают свое дело и совершают религиозные обряды по всем правилам. О царь, мы не сделали ничего такого, что могло бы быть воспринято полубогами как оскорбление или проявление неуважительного отношения к ним. И тем не менее полубоги, наблюдающие за ходом жертвоприношения, не приняли наших жертв. Нам неизвестно, почему так произошло. Потомки Друва Махараджи, песня 4 глава 13, тексты 25-28. Когда-то совершались такие великие жертвоприношения, как Ашвамедха Ягья. Это заклание коня. Насколько я помню, это связано с подтверждением положения императора в мире. Время от времени император должен был подтвердить свое могущество и положение, авторитет среди людей мира. Император – это царь всего мира. У него были подданные цари, независимые государства. И император должен был убедиться, что они сотрудничают с ним. Время от времени это продолжалось. Через какой-то период времени он посылал коня. Должен был конь пробежать через все эти государства подданных царей. Если он возвращался обратно, жертвоприношение совершалось, значит, все цари пропускали коня, они были согласны с империей, были верно подданными. Они приносили ему дары, знак благодарности, прославления, что все процветает, все счастливы, все довольны управлением. Таким образом, это было жертвоприношение мира, как бы, подтверждение мира в обществе. Если же какой-то царь был не согласен с императором, он не отпускал коня, держал коня при себе. Этот царь посылал войско, чтобы найти этого коня. Это начала война. Они были сразиться за правое дело. Когда-то все войны, они были праведными. Их исход зависел именно от праведности человека. Почему так? Люди владели особым видом оружия. Не такое оружие, как сейчас. Оружие в прошлом запускалось мантрами. А сила мантры зависела от чистоты личности. Поэтому чем чище личность, тем сильнее мантра, тем сильнее действует его оружие. Таким образом, эта праведность подтверждалась в битве. Обязательно. Всегда было так. В Гите есть такой стих удивительный, где Кришна говорит Арджуне: зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Вот добро, оно сильнее описывается. Но в Векали такие жертвоприношения запрещены, потому что добро стало слабее, скажем, его меньше стало. Или мы скажем так, что добро стало смешиваться с низшими гунами, с примесями. Поэтому ведические мантры утратили силу. Их можно произнести, можно даже почувствовать до какой-то степени их вибрацию, но вот так вот сделать то, что описывается в данных стихах, невозможно практически. То есть не хватает силы добродетели в самом человеке. Есть лекарство, но должен быть врач. Сейчас могущество врача почти не принимается в расчет, когда вы идете в больницу. Там делают техника, набирают какие-то ваши диагнозы, анализы, и компьютеры выдают все диагнозы и лечение назначают. Это самые современные. Но если вы видите, что вам не помогают врачи, и компьютеры, и медикаменты, вы идете к какой-то бабушке, которая просто воду берет и читает какую-то мантру, какую-то молитву. Пей, и вы выздоравливаете. И вот люди ищут таких врачей. То есть лекарство просто вода. Достаточно этого. Лекарство даже может быть и без воды, потому что достаточно воды в нашем теле, как говорят ученые. Нужно просто мантру произнести. Та же вода, которая находится в нашем теле, может действовать как лекарство, может как яд. И таким образом, искусство мантры было известно в прошлом. Здесь дается намек на это, что можно это сделать, изучить, если мы обладаем браманической квалификацией, качествами браманов. Кто помнит, какие качества у браманов? Стих 6 описывается главных в Бхагавад-гите. Аскетичность, терпение, чистота, смирение, контроль ума и чувств, религиозность, изучение писаний, Вот такие простые качества, если человек обладает этими качествами, в полной степени имеется в виду. Не то, что он чуть-чуть знанием обладает, чуть-чуть смирением, чуть-чуть терпением, немножко аскетичностью. Нет, в полной степени, то есть это должно стать его сутью, жизнью. Означает, что мысли должны быть терпеливые, чистые, аскетичные, не только поступки и слова. То есть на трех уровнях он должен обрести эти качества, на уровне мысли, речи и поступков. Это браман. Значит, браман не может быть двойственным, он думает то, что говорит. Если он говорит, это его сердце говорит. Он чист, вот это его сила. Когда говорит человеческое сердце, это огромная сила. Если мы к каждому, к какому человеку обратимся с открытым искренним сердцем, он откликнется. Если он почувствует и поймет, что вот это обращение к нему очень искреннее, очень глубокое, от всей души человек что-то предлагает ему, о чем-то говорит, очень откровенно, очень честно, это останавливает любого человека. И с полного внимания начинает воспринимать то, что мы говорим. Все, это меняет отношение. Внимание уприковывается к этой личности автоматически. Это сила звука. Сила звука, в которой вложена информация духовная. Ну, вчера описывали это, немножко говорили, по-моему, вчера, что есть такие энергии в человеке, которыми он не пользуется всю свою жизнь. Ученые говорят, психологи об этом, что есть много энергии внутри, которые не используются, мы не знаем, как эти резервы использовать в человеке, обнаружить их, как бы вскрыть. То есть много-много возможностей, очень много. Но вот-вот веды говорят, о чем они говорят, что эти энергии означают смирение, аскетизм, религиозность, правдивость, чистота. И вот этими энергиями люди не пользуются сейчас в полной степени. Вот становится резервом. И да, в какие-то очень трудные минуты человек становится смиренным, подавленным, разбитым жизнью имеется в виду. Такое неполное смирение, но вот такое внешнее, но все-таки смирение. Жизнь заставила склонить свою голову, знаете, бывает так. Как в тюрьме, наказание какое-то приходит, сильная реакция, как это в жизни. Ужасные события подавляют человека сильно, и тогда он склоняет свою голову и говорит, я виновен, я совершал в прошлом всякие грехи и прочее. Вот это честность называется, это брахманическое качество. И когда он так говорит в таком смирении, с такой честностью, с такой искренностью, священник говорит, отпускаю тебе все грехи, ты прощен, иди себе с миром, Бог тебя прощает, повинную голову меч не сечет. Священник должен почувствовать это, подтвердить, что это искренне сказано, вот и все. А прощает Бог, не священник. То есть квалификация священников – слышать звук, слышать искренность. Это возможность, если у человека есть чистое сердце, и он будет воспринимать это. Поэтому брахманы, они были правдивые, означает что так же, что их невозможно было обмануть. А если у человека чистое сердце, он не может быть обманут. И если он может быть обманут, как же он может быть честным? В том-то все и проблема, что этот мир обманутых обманщиков. Все считают, что они действуют честно, но они в прошлом уже были обмануты. Они уже восприняли ложь как истину. И они не могут быть честными, потому что они уже услышали, уже восприняли. Это означает, что сердце было нечисто. Поэтому в передаче знания гуру-ученик... Гуру должен иметь достаточно чистое сердце, и ученик тоже должен быть искренним, чтобы почувствовать силу звука, исходящего по цепи ученической преемственности. Прабхупада был таким, он мог убеждать людей даже без философии. Сердце чистое, в этом могущество Прабхупады. Никто не понимал, почему присутствие Прабхупады, все с ним соглашаются. Когда Прабхупада уходил, все начинали думать, а может быть все это не так, и спорить. Но приходил Прабхупада, снова повторял, и все соглашались. Например, те же регулирующие принципы, он сказал своим ученикам, мясо, рыба, яйца есть нельзя, интоксикации нельзя принимать, незаконный секс, азартные игры, отбросьте все это. И все смотрели на Прабхупаду и думали, правильно. Глядя на Прабхупаду, говорили, правильно. Когда Прабхупада ходил, смотрели друг на друга, неправильно. Мы так не можем, мы не согласны, у нас проблемы. Но Прабхупада снова приходил, говорит, правильно. Вот он говорит, от чистого сердца, это правильно. Но у нас сердце сквернено, и для нас это неправильно, видите. Мы пытаемся абсолютную истину сделать относительно истину. Да, но Прабхупада говорит, нет, если вы не можете следовать этим принципам, вы должны стремиться к ним, вы должны быть честными. Не проблема, если вы что-то делаете, это не получается. Это не грех, слово Прабхупада. Но если вы искренне пытаетесь, гуру заметит это и даст вам больше разума и сил. И Кришна это заметит. Если вы просто искренне пытаетесь совершенствоваться, очищаться, вы получаете силы дополнительные. Вот это могущество в искренности, в честности. Искренность – это честность, брахманическое качество. Честность означает, что мы Священное Писание воспринимаем, как они есть. Мы не оспариваем их. Как можно спорить со Священным Писанием? Это неуважение. Это одна из форм оскорблений. Поэтому просто, если мы с верой будем повторять эти писания, мы почувствуем, сила приходит к нам. Сила, которая заставит нас, поможет нам следовать и действовать в этом направлении. И так эти звуки мантры, они настолько могущественны, что они могли влиять на ум человека. Обычно видишь, что ум влияет на все остальное. Ум самый влиятельный. Человек в гневе, попробуйте противостоять ему, если он в сильном гневе, а вы не на таком уровне гнева, а в состоянии ума. Гнев усиливает твою силу. Это страшно, вы убегаете от этого человека. Какой-то разгневанный человек бежит за мной, кричит страшные вещи, и хотя у меня много сил, но гнева нет. Нет состояния ума определенного. И я боюсь, у меня страх, я теряю, наоборот, силу, видите? Это состояние ума. Так вот, мантры можно усмирить человека, даже дикое животное можно усмирить, если правильно произносить. Если животное гневается, это же не человек. Как с ним договориться вообще? Выход гнева должен быть у животного, обязательно. Знаете, если змея, она гневается, она очень злобное существо. Она одно из самых злобных существ на планете. Творение Бога. Это змея, она ядовита поэтому так. Это ее проявление злобы. Яд. Если она бросается на человека и не может его укусить, например, при попытках, и при этом еще получает от него пощечину. Есть люди, которые играют со змеями, приручают их. И они наблюдают эту картину, что если вы так играете со змеей, бьете ей пощечину, и она при этом не может вас укусить, она не может этот яд выпустить, эту злобу никак не может, она теряет сознание. Она без памяти лежит, все, она не может. Нет, этот гнев, она раздирает, это животное, она не может управлять чувствами. Но человек может, например, осознание факта, просто осознание факта, и это в звуке особенно проявляется. Такие примеры мы видим, как человек гневается, думая о чем-то неправильно. Но получив правильную информацию, гнев тут же утихает, мгновенно просто. Смотрите, в человеческом теле это происходит по-другому. Можно управлять умом, чувствами. И это говорит, как это сделать? Нужен звук. Идет человек, и он толкнулся во тьме очень сильно. Сильно толкнул, чуть не сбил с ног. Боже мой, вы очень гневаетесь. Но вам говорят, этот человек слепой. И гнев куда-то уходит. Наоборот, вы думаете, не ударился ли он вообще? А? И как он пойдет дальше? Может даже почувствовать сострадание к нему, к этому человеку. А? Звук услышали просто. Звук должен отражать реальность, тогда он может контролировать чувства. Самая большая сила – это реальность. Это факт, говорится. От факта невозможно никак отстраниться. Вот звук должен быть таким, как факт, реальным. Когда он становится таким? Когда он становится правдивым изнутри и извне. Подходящее слово в правильном умонастроении в подходящее время. Это место, время, обстоятельства. Если даже мы обладаем всем ведическим знанием, но не учитываем эти три фактора, мы не сможем передать знания, даже вкладывая какие-то усилия в этот процесс. И здесь говорится, что иногда такое бывает. Вот здесь жрецы собрались квалифицированные, и царь тоже совершил все правильно, подобрал нужную жертву, все было подготовлено, и они мантру очень хорошо воспевали, но результата не было. Все же результата не было. Значит, они не учли место, время, обстоятельства. Вот теперь они будут разбирать, какие же там были места, время, обстоятельства. Они были удивительными, необычными в той среде. Все формально было правильно. Квалифицированные были. Жрецы, цари тоже, Шримадха Ягья, они сделали все совершенным образом. Подготовка к этой Ягье очень сложная. Там огромные богатства предлагаются в огонь. То есть сложно. Жертвенная арена могла составлять несколько квадратных километров, я слышал. Не то, что вот мы сегодня делаем такую небольшую арену, 50 на 50 сантиметров, поменьше, потому что масло у нас немного топленого, калия, оно дорогое очень. Его много выливать никто не будет туда, но по чуть-чуть, по чайной ложечке мы предлагаем, иногда раз в неделю. Но в те времена, я слышал об этом, я не видел, конечно, таких вещей, жертвенные арены их вспахивали, знаете, вот квадратные километры были, вот это все поджигалось. Туда возливалось топленое масло. Сколько, представляете? Это была колоссальная энергия. При этом всю эту арену окружали, значит, тысячи браманов, чтобы это окружить по периметру. И хор одновременно синхронно, с одинаковым ударением. Произношение санскрита должно быть идеальным, говорится. Это очень хорошо обученные браманы, имеющие качество правдивости, аскетизма, изучения вед, посвятившие свою жизнь, это как земные боги. То есть контролирующие свои чувства люди, можете представить? Управляющие чувствами. И они все синхронно должны повторять, и вибрировала Вселенная, говорится. Эфир начал вибрировать. И полубоги проявлялись в этом, из этого огня или сверху, как в эфире, они проявляли свои образы иногда. И просто выполняли желания людей, все. Что нужно? Дождь, богатство, полубоги. Это материальное благословение. Это материальные стихии, они управляются девами. Див, говорится на Востоке. Дев, могущественный. То есть он может управлять какими-то стихиями природы. Они тоже владеют мантрами, поэтому они хорошо слышат их. Если вы владеете, скажем, искусством цвета, вы всегда будете видеть это везде. Самое лучшее определение сразу заметите. Вот тут талант, скажите, сразу же, мгновенно. Или кто-то хорошо понимает музыку, он услышит несколько нот, оп, талантливый человек, смотрите. Сразу привлечет внимание, то есть лучшие вещи. Полубоги, они очень квалифицированы в произношении мантры, и они могут их слышать. Поэтому. Слышать даже из тысячи других звуков, они услышат это все. Поэтому, когда эти мантры произносились должным образом, полубоги проявляли свои формы. Сейчас век Кали Прабхупад говорит, этого не происходит, полубоги не реагируют, потому что человек говорит-то одно на санскрите, а думает другое. Полубог слышит это лицемерие, там делать нечего. Мошенник зовет меня, но он обманет. Он зовет для того, чтобы какой-то обман предложить, какую-то сделку. Хотя бывает такое, что даже к мошенникам приходят полубоги, потому что они очень квалифицированы. Ну, демоничные есть люди, которые заставляют полубога спуститься против его воли. Это тоже сила мантр. На самом деле, одна ягья была совершена во время Махараджи Парикшита, после его ухода. Известно, что он погиб от укуса змея. Особый змей Такшака. Таких змеев во Вселенной всего несколько могущественных. Такшака один из них. Калия, Такшака. Несколько других. Все они описывают в Махабхарате, они живы до сих пор где-то. Не обязательно здесь, на планете, они должны быть проявлены. Это мистики. Змеи-мистики, разумные существа. Сейчас таких змеев мы не видим разумных слишком на планете. Но вот Такшака, их описание есть. И он убил Парикшита, поскольку Парикшит сдержал век Кали. Один царь мог сдержать век Кали. Сейчас даже, сказать, все организации объединенных наций не способны на это. Все усилия людей не способны остановить деградацию в обществе. Террор и прочие различные формы, они принимают новые и новые обороты. Но Парикшит это мог остановить, и поэтому Такшака был инструментом этого Кали. Кали выбрал его. Такшака мог убить Парикшита. Но только по проклятию. Он не мог это сделать по собственной воле. Такшака. Если бы он сделал это по собственной воле, он бы понес бы сильную реакцию. Законы кармы, они знают хорошо. Он не может просто по своей прихоти это совершить, но они тогда думают, как это сделать цивилизованно, без последствий. Например, если его проклянет какая-то возвышенная личность, так брахман какой-нибудь, то это уже можно сделать безнаказанно. То есть я могу убить его, и наказания не будет, потому что я буду инструментом проклятия. А проклятие – это следствие его какого-то плохого поступка, неправильного поступка. Тогда Кали думал, нужно создать такую ситуацию. И он создал эту ситуацию, когда Парикшит заблудился в лесу на охоте, во время охоты. Когда он заблудился в лесу, он почувствовал усталость и сильную жажду. Это было влияние века Кали. Махараджа Парикшит мог терпеть любую усталость, любую жажду. Это был Раджа Риши. Это был воин высшего порядка. Он мог терпеть такие позывы чувств, говорит Прабхупада, с легкостью. Знаете почему? Когда он был в утробе матери, он был сожжен в пепел и восстановлен заново. Он мог терпеть огонь, мог сгореть заживать, мог терпеть все это. Он уже был к этому готов. Но здесь просто он хотел пить. Пришел в обитель мудреца. У этого мудреца у брахмана был сын, который где-то бегал с друзьями в это время. Но сам брахман сидел в медитации. Обычно целыми днями медитирует в трансе. Дни проходят очень быстро в трансе. Как на фестивале, знаете. Только приехали, уже уезжают. В трансе все, все быстро. Замечаете, неделя, это не важно. В Индии месяц пролетает, как один день. И мудрец был в трансе и не заметил Парикшита как гостя в своей обители. Это был лес, какая-то, шалаш был. Он жил там в лесу, аскезы совершал. Когда Махараджа Парикшит подошел, он ожидал, что его примут, ну, как царя, обратят внимание на него. Предложат сиденье, воды, как минимум. Гости так встречают. Но мудрец не видел царя, он был в трансе. Прямо перед ним сидел с закрытыми глазами, ноль внимания на Парикшита. Он сказал, ноль внимания. То есть Парикшит пытался привлечь себе внимание, но брахман был в трансе. По идее, Парикшит должен был посидеть и подождать, когда закончится медитация. Это уважение. Брахманы выше кшатриев. И он не совершил, строго говоря, какой-то большой уж такой ошибки. Но император почувствовал гнев. Это другое влияние Кали было. То есть, первое, он захотел пить, не проконтролировал чувства. Если мы не контролируем чувства и поддаемся желанию жажды, что будет следующее? Гнев будет. Да. Неудовлетворенное вожделение порождает гнев. То есть, Парикшит уже совершил тонкую ошибку. Он допустил, поддался на чувство жажды. Затем он уже увидел, что его не уважают. Знаешь, ты меня уважаешь или не уважаешь? То есть после этого реакция начинается. Не уважают. В конце концов, он не мог проконтролировать уже этот гнев. И он думал, надо чем-то его отблагодарить, этого мудреца, за такой хороший, роскошный прием. Ну, представьте, Арий, что он делает? Делает странную вещь. Вы не поверите, что он сделал. Никто из преданных поверить не может, что такая личность, как Парикшит, чистый преданный, мог такое сделать. Ну, гуру, это чистый преданный. Но представьте, чтобы гуру такое сделал какой-нибудь. Он взял концом лука, у него было оружие с собой. И увидел, что тут змея лежит, мертвая недалеко от этого ашрама. Змеи обычно умирали, подползая к таким мудрецам. Не выносили гуны добродетели. Оставляли тела, они их не беспокоили. Он поднял концом лука эту змею, как гирлянду, и в знак признательности обмотал вокруг шеи мудреца. Спасибо тебе за прием. И ушел оттуда. И вот как только он ушел, он сразу понял, что я сделал вообще, что за наваждение. Почему я не мог вытерпеть какой-то жажды? Боже мой. Что случилось? Почему я оскорбил святого человека, мудреца? И он возвращался и думал, ну теперь что остается делать? Я прошу Бога, Кришна, сделай так, чтобы я реакцию получил как можно быстрее за это оскорбление. Это был его единственный грех в жизни. Все. Кали этим воспользовался. Вот что сделал Кали. И вслед за этим мудрец сидел в трансе с этой змеей, не замечая ничего. Вернулся его сын и увидел эту картину. Кто-то посмеялся над отцом, над браманом. А мы браманы, это другое влияние Кали. Этот ребенок был незрелый разумом, он возгордился, что он браман. Ну как над браманами такое происходит? Я прокляну этого, кто бы он ни был. Парикшит, император мира, неважно. Он умрет от укуса такшаки. Через 7 дней начинается это. Он это делает перед друзьями, демонстрируя свою силу браманическую. Коснувшись воды, произнес мантру, опять же. Эту мантру услышал такшака. Вот она, сработала. План сработал. Тонкий план был. Даже современные ЦРУ не могут таких планов строить. Они тоже очень тонко понимают психологию людей и могут эти события программировать. Но это было, знаете, совершенство, то, что сделал. Такшака, он через брамана действовал. Смотрите, брамана, через сына брамана. Он нашел лазейку. И когда мантра была произнесена, все, кнопка была включена, и машина заработала. Уже процесс необратимый. Все, нельзя вернуть этот звук. Слово не воробей. Топором не вырубишь, да, говорят? Если даже сказал что-то, все, уже потом даже топором ты не вырубишь. Звук имеет такую силу. Особенно, если мы говорим честные вещи. Мы потом уже не можем сказать, прости, я вот погорячился. Нет, нет, я слышал, ты говорил честно, на самом деле. Я услышал все это. Теперь это уже невозможно исправить. Я наконец понял, что у тебя внутри. Это самый большой силы звук, который изнутри исходит человек. В течение всей жизни мы общаемся с близкими людьми и пытаемся понять друг друга по звуку. И когда они ругаются, они все откровенно говорят. Вот теперь все понятно, они говорят. Вот теперь-то я понимаю, что ты обо мне на самом деле думаешь. Какие наши отношения. Что в остальном этот звук приглаживаем где-то, мы нейтрализуем, там, боимся конфликтов. Но в сердце. Мы редко это все высказываем друг другу. Поэтому нужна мантра. Вот к Кришне можно так обращаться. К Кришне можно говорить, ну почему мне такая жена вообще попалась? Я этого не говорю, чтобы не расстраивать, чтобы брак не расстраивать. Но вообще я в сердце просто уже не могу. И что это за дети? И что это за начальство на работе? И что это вообще за мир, в котором я живу? Будь он проклят. Мы не говорим так вслух, знаете, всем на дороге, начальству, на улице, будь вы все прокляты, этот мир. Нет, мы не говорим. Мы говорим хорошие вещи все. Но нам никто не верит. Потому что в сердце у нас другое что-то есть. Бывает наоборот, что в сердце у нас такая благодарность к Богу, и что хотя вокруг все так плохо, люди верят нам, что бы мы ни говорили. Потому что исходит от души, смотрите, надо же. Счастливый человек. И он говорит, что этот мир от Бога. Этот мир тоже духовный. Этот мир тоже полон счастья и блаженства. Слушайте, мы верим ему, потому что он сам счастлив. Он от сердца говорит, точно, так и есть. Тогда я его спрашиваю, а почему мы тогда страдаем? И он объясняет, почему мы страдаем. Видите, по звуку опять же. Прабхупаду спрашивали, зачем этот мир вообще создан? Вот такой звук был. Зачем вообще это нужно? Тут столько страданий. Прабхупада говорит, для наслаждений. А почему тогда страдаем?
А это, говорит, вас нужно спросить, почему вы страдаете. Но он без философии вот так просто говорил. Люди сразу сбивались с толку, начали задумываться. Значит, причина во мне, в моем сердце. И Парикшит подумал, я осквернен, теперь нужна реакция, нужно очищение. Я совершил грех, я осквернился, нужна реакция. Пусть как можно быстрее придет реакция за мой грех. И тут же он услышал, что проклят сыном мудреца. Подумал, о, это то, что я просил. И Господь милостив, он предупредил меня, 7 дней мне осталось жить. Теперь что я должен делать? Слушать в абсолютной истине. 7 последних дней. Опять же звук мантры. От кого нужно найти совершенную личность? Это было задание всем его мудрецам, всем браманам страны, мира. Все браманы заговорили, так, Парикшит в опасности. Во-первых, нужно сделать то, что он просит, нужно посозвать всех мудрецов. У него вопросы появились, у него 7 дней жизни по проклятию. Во-вторых, нам мы должны выполнить свой долг, все равно мы должны защитить это место, защитить его, охрану, чтобы никакой змей, там даже червячок не проник туда. На сваях построили помост на берегу Ганги, священного места. Все охранялось, каждая свая охранялась, никакой ползучий гад не мог туда залезть. И если летающие были змеи, они были, то тоже все контролировалось сверху мантрами и оружием. Это оружие, мантры — это оружие. То есть они выполнили свой долг. Они думали, а ты проклят, ну и будь ты проклят. Умирай с Богом через 7 дней. Нет, они должны были защищать царя, они все организовали необходимое. Парикшит пришел на собрание царей, то есть мудрецов, было много мудрецов, даже Вьясадева пришел туда. Парикшит был необычной личностью, его знала вселенная. Он совершал такие яги, которые удовлетворили полубогов. Его знала вся вселенная. Такая была слава у него. Когда мудрецы сошлись, они не могли понять, что же делать. Парикшит должен быть очень квалифицированный, лучший из нас. Они могли решить, кто же это должен делать. Кто же лучший из этого собрания? Тут были почтенные мудрецы, был Асита, Дивала, там, Вьясадева, вот такие величайшие риши. И Парикшит тоже не знал, как же они не попали в трудную задачу, в трудное решение, как найти человека, который произнесет истину перед Парикшитом. Знаете, если вы хотите учить чистого человека, это трудно. Если хотите учить невежду, это несложно. Но если хотите учить чистого человека или общаться с равным человеком, это большая квалификация требуется. Поэтому преданные часто ссорятся, когда общаются с равными. Тут нужна квалификация, поддерживать мир и понимание. Малейшая неискренность, нечистота будет уловлена равным или тем, кто выше. Тот, кто ниже, не поймет. Ему легко можно говорить знания, все, сказать, все веды излагать. Он примет все, он просто почувствует, что это хорошо для него. Для него это уже чисто. Но если человек равен нам по духовному уровню или выше, большая нужна ответственность говорить, произносить, делиться опытом. И поэтому мудрецы, они думали, ну кто же будет говорить Парикшиту? Чистый преданный. Он не браман, он кшатри, но он по духовному уровню он превосходит многих из нас. Шутка ли? Он имел даршан в детстве, он видел Кришну собственными глазами. Мы только мантры повторяем, мы только ищем его в писаниях, мы только жизнь туда посвятили, а он уже даршан имел, он собственными глазами видел Бога. Еще в утробе матери. И с этой памятью живет всю жизнь этот человек. Как же ему проповедовать вообще? И кто это будет делать? И пока они так решали, явился Шукадева Госвами. Это была освобожденная душа. Не из этого мира вообще. Но он пришел специально рассказать Шримад Бхагаватам Махараджа Парикшиту. И он знал, что это писание останется в веках и тысячелетиях после этого, то, что он расскажет. Была освобожденная душа. Шримад Бхагаватам Пураны знали все эти мудрецы, все. Не то, что ничего-то не знали информативно, нет. Но произнести должен был Шукадева Госвами перед Парикшитом. Причем, интересный момент. Махараджа Парикшиту было уже за 40, примерно под 50, я не помню точно. Возраст был зрелый у него очень. Император в таком возрасте. Шукадева Госвами пришел 16-летним туда, на эту арену жертвоприношения. 16 лет, без одежды, не понимал, что такое вообще материя? Для него было все духовно. Не было вожделения, чистая личность. Без одежды завился туда. С распущенными волосами, тело было такого голубоватого цвета с отливом Кришны. И в таком сумасшедшем сознании, не от мира сего. За ним толпа была, женщины, детей, все у него плевали и бросали камнями и глиной. Но он шел, не обращая никакого внимания. И когда все мудрецы увидели Шукадева Госвами, все встали сразу на ноги, все почтенные мудрецы вселенной приветствовали его поклоном. И эти женщины и дети в рассыпную разбежали в страхе. Что мы делаем? Мы не знали, кто это такой. Простите. Они невежественны были. И когда они стали выразить почтение, Шукадева Госвами не обратил на это никакого внимания, он сразу прошел, сел на самое высокое место и посмотрел на Парикшита. Это единственная цель, почему он пришел туда, почему заинтересовался этим собранием. Была возможность говорить о Кришне. Освобожденную душу больше ничего здесь не интересует. Это Парикшит спросил, у меня вопрос к себе, почтенный мудрец, 16-летний юноша перед ним. Парикшит как ученик, что должен делать человек в момент смерти? Слушать игры Кришны, сказал Шукадева Госвами. Началось Шримад Бхагаватам. Самое возвышенное произведение Вед, самое великое произведение. И вот затем, когда он выслушал все это, Такшака убил его. При этом Парикшит был в таком сознании, говорит, где Такшака? Я жду освобождения, я уже освобожден. Я услышал Шримад Бхагаватам только что. Только что был на лекции по Шримад Бхагаватам. Все, где Такшака? Мы выходим из храма, говорим, где тут милиция, где тут Такшика? Я уже освобожден, нет проблем. Пойду распространять туда, пойду книги распространять. Милиция, я не проблема, верно же? Какое-то освобождение мы чувствуем тоже. Но он был полностью освобожден, услышав, он же был чистым преданным. Его сердце вошло в эту привязанность к личности Бога. Все, это необратимый процесс уже. И когда он услышал Шримад Бхагаватам, он сказал, где же Такшика? Но Такшика ждал удобного момента. Все охранялось, как он проникнуть туда. Нужно использовать свой разум еще, Такшики. Не просто выполнить было проклятие, видите. Но это был разумный змей, могущественный. И он принял форму маленького червячка и заполз в яблоко. Эти фрукты принес какой-то удивительный браман светящийся. Слугам сказал. Вот это для того, чтобы он распостился специально, особые фрукты, чтобы царь прервал пост через 7 дней. И поскольку этот человек так сиял, вызывая доверие, эти фрукты передали от брамана прямо на стол Парикшиту. Но где так же, как он говорил? Но время поста, нужно прерывать пост. Махарадж Парикшит, прервите пост, возьмите яблоко. Он взял яблоко, откусил, и там червячок маленький. Вот такой такшика был. И Парикшит засмеялся. О, смотрите-ка, видимо, этот процесс, такой могущественный слушание, что он нейтрализовал проклятие, что такшика обрел форму вот этого маленького червячка, стал безопасен. Ну хорошо, пусть убивает, он взял его, положил себе на шею. И вот тут Такшика обрел свою истинную форму. Все были в шоке. Все чуть не потеряли сознание. В одно мгновение появилось это чудище. Страшное. И он даже не укусил, просто открыл рот и вдохнул. Просто в пепел. Такой яд. Такая сила сжигать. И все, и ушел в пространство. Неожиданно, мгновенно все произошло. И Парикшит был в блаженстве, когда испепелялся, он был в блаженстве, он был свободен. Даже не ощущал боли, ничего. Но его сын не забыл этого. Джанамиджая, последний праведный царь был на этой планете после Парикшита. Джанамиджая, последний ведический царь. Он не забыл это, он дал клятву. Клятва была произнесена в звуке, в словах опять же. Изнутри он ненавидел этого такшику, ненавидел весь род змеиный. Он ненависть ощутил и взял эту ненависть, и со всей этой ненавистью произнес, я уничтожу весь змеиный род, я клянусь. Вот своим положением царя. Это была очень сильная клятва. Но как вот он нужно уничтожить весь змеиный род? Тоже нужно было иметь разум, потому что никто не имеет уничтожать весь какой-то вид живых существ. Это тоже большая реакция. При помощи мантр, опять же, он нанял жрецов опытных, и те сказали, мы произносить мантры, и все эти змеи сами придут. Мы даже не будем насилие совершать. Мы просто разожжем огонь, будем произносить мантры, с особой мантры. Эти змеи сами придут и упадут в огонь. Даже убийства никакого не будет, никакой реакции. Мы просто жрецы, мы совершаем ягью, произносим мантры, они уже сами погибают. Такшика тоже придет. Есть такие звуки по отношению к каждому живому существу, который не может преодолеть никогда. В нашем случае тоже. К нам подходит вот и говорит, ты такой прекрасный человек, все в тебе совершенно, твой характер, твоя форма, ты очень образован, можно тебе поклониться, и мы, сердце тает, мы не можем сопротивляться, мы понимаем, что это не так, но невозможно сопротивляться, оно все равно проникает, нам приятно очень это все принимать, видите, какая мантра есть, мы используем иногда ее. Это лесть, она тоже работает. И, хотя понятно, что это лесть, особенно со стороны видно это все. Но тот принимающий, он забывает об этом, потому что это нектар для него. А есть другая мантра. Какой же ты гад. И мы принимаем такие слова в глаза, смотрим человеку и говорим такие. Ну, его нужно связать перед этим сначала, что он, это трудно терпеть будет человеку. Нужно связать его покрепче, а потом это в ухо прям произносить всей души, с ненавистью. Ой, это такая пытка. Развяжите меня, не держите меня, я хочу убить этого человека. Просто звук, просто звук. Голос сирен написан в Одиссее. Одиссей знал, что такое голос сирен, команда не знала. И команда думала, нет проблем, мы проплывем какие-то там сирены. Там кричат просто, зовут. Мы просто проплывем дальше. Он говорит, нет, 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 никто не сможет проплыть дальше этого звука. Сирены, они на любого человека влияют. Есть такие кнопки, которые вы не можете, не подчиниться, которым вы не можете управлять. Неужели, сказали его, так сказать, спутники, неужели это такое могущество сирен? Мы бы хотели в этом убедиться, но это так опасно, ты говоришь. Да, это очень опасно, это непреодолимо, сказал Одиссей. Но если хотите убедиться, давайте, я для вас специально это сделаю. Вы должны все заткнуть свои уши серой, плотно очень, чтобы ничего не слышать. Я не буду затыкать свои уши, но меня должно привязать к мачте. С пяток до головы. Вот так вот замотать к мачте корабля. И посмотрите, что будет происходить. Вы увидите голос сирен прямо, наблюдая за мной. Не услышите, а увидите результат. Одиссея привязали к мачте. Как он и сказал, очень крепко. Полностью, примотали просто. Все заткнули уши поплотнее серой. Ничего не слышали. Они проплывали мимо этого острова, где пели сирены красивыми голосами. Одиссей чуть мачту не вырвал корабля. Они были напуганы, они были в ужасе, что такая сила звука. Также любовь в этом мире. Влюбленные, что они говорят, что они делают? Они сидят рядом, смотрят и говорят просто. Часами говорят. Вот и все. Вот этот звук проникает глубже, еще глубже, еще глубже. И потом убеждение возникает, все, навечно. Достигнута цель. С течением времени все, убеждены. Это настоящая любовь. Если это так, все, навечно. Огромная сила. Попробуйте их потом разделить, ничего не получится. Умрут люди. Не смогут. Ни за что. При помощи звука такая связь возникает. А как еще? Звук проводник этой энергии сознания. В книге рекордов Гиннесса одна парочка хотела пожениться, молодоженов. Невеста, жених и невеста. Но родственники с двух сторон были против. Они делали попытки самоубийства 4 раза подряд. И все были неудачны. Первый раз они сбросились со скалы прямо в машине, в море. Ни царапины. После этого они бросились с 12 этажа с крыши здания, взявшись за руки. Не разбились. Книга рекордов Гиннесса описывает этот случай. А потом повесились вместе, веревка оборвалась, ну и так далее. На 4-й попытке родственники согласились, хорошо. Невозможно, видите. Никакие слова не действовали, никакие звуки не работали. Согласились, хорошо. Дальше не описывается, что было с ними. Можно лишь догадаться. И так эти звуки, звуки мантры, Прабхупад говорит, что сейчас люди не квалифицированы, поскольку не имеют качеств и силы звука, она утраченная. Да, мы часто слышим ругань, но люди тут же забывают это, приступают снова к обязанностям. Но вообще-то, если они то, что произносят, все это правда, это должно убить друг друга просто одним звуком. Как вчера мы читали, Брама-Шапа. Брама-Шапа – это проклятие в звуке, убивает сразу же. Даже ученые знают об этом, что звук способен деструктурировать нашу структуру, водную систему, вывести из строя при помощи звука. Проклятие работает, если произнесено квалифицированно. Также благословение работает, если квалифицированно произносится. Один священник, который попал в каземат инквизиции, это исторический пример, ему приносили грязную тухлую воду, мне какую-то корку плесневого хлеба, как пищу. Через месяц заметили, что он поздоровел, посвежел. От этой пищи люди угнетенные, они болеют. Плохо выглядят. Все такое. Но он наоборот. Его обвинили, что он в связи с дьяволом тогда. Но под пытками он признался, что всякий раз, когда им приносили эту пищу, он произносил молитву над ней, и на глазах вода очищалась. Прямо на глазах вода, чистая, прозрачная и свежая. Просто молитву произносил над ним. Только сила была священник. Звуки произносили. И мы тоже учимся повторять мантры, не так ли? Но то, что мы читаем здесь, это тоже мантра. Тексты, это тоже мантры. Шримад Бхагаватам. Для того, чтобы их правильно произнести, мы еще читаем комментарии. То есть нужно ум правильно направить. И в связи с этим произносится звук. То есть без контроля ума мантра не работает. То, что мы произносим на языке, мы должны произносить и в уме, и произносить в сердце. Поэтому высшее достижение, когда молитва проникает именно в сердце, повторяется там, уже и без языка фактически, постоянно, 24 часа в сутки. Это звук, внутренний называется, тоже звук. Его можно языком воспроизвести, а можно носить в сердце. Звук ОМ, говорится, он непрерывный вообще во Вселенной. Он и поддерживает эту Вселенную. ОМ. Вначале было слово, и все сформировалось. Теперь это все поддерживается как? Тем же самым звуком. Если мы повторяем ОМ или Харе Кришна, что она не отлична от звука ОМ, мы тоже начинаем понимать, открываться по этому звуку, открывается все остальное. В идеале это так. Но почему же повторяем Харе Кришна мантру, почему мы не повторяем гимны для удовлетворения полубогов? Как мы сказали, полубоги не привлекаются, пока мы не очищены. А Кришна независим, чисты мы или нечисты. Солнце не зависит от чистого или нечистого на этой планете. Это особое могущество. Оно может соприкасаться с чем угодно. Поэтому дается именно Хари Кришна Махамантра век Кали. Чистая, нечистая, не имеет значения. Сама мантра абсолютно духовна, не оскверняется. Даже строгих правил нет для ее произношения. Ударение, Кришна, Кришна, мы говорим, Рама, Рама, Рамо кто-то поет. Харе, Хари. Даже это. В Китае вообще Ре не выговаривают. Хали Лама, Хали Лама, 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 Хали, Хали. И работает мантра, вы видите. Харе Кришна мантра не требует таких уж строгих правил. Если даже дефект речи, нет проблем. И если даже мы повторяем ее в нечистом месте, если даже не согласно месту, время, обстоятельствам, все равно она трансцендентно работает. Если даже вас в милицию взяли, вы там говорите Харе Кришна, она все равно сработает. Хотя там неуместно говорить Харе Кришна. Мы так делали, помню, да, нас взяли в милицию в Вильнюсе, всех забрали в милицию, всех просто повязали, как говорится, грубо так, руки за спину, вот так вот, группа захвата работала, мы киртан проводили там. Это был 86-й год. Ну, это в те времена, представьте, вот выйти при этом на улицу и петь киртан. Это был вызов фактически общества, потому что в тюрьмах наши лидеры сидели, и мы вдруг выходим на улицу и поем громко, прямо в центре города, в Вильнюсе, на Лавсис-аллее, это, вот, знаете, Арбат их, место Арбата. И мы пели не больше минут 15, это уже были звонки, а толпа собралась, такая великая толпа с интересом. Люди на деревьях висели, смотрели, что тут происходит. Там был киртан, все были в тхоте. Я не успел переодеться в тхоте. Я начал киртан без тхоти, а потом пришли перед нами в тхоте, со двора переоделись. И я уже в стороне скоротал место, в джинсах, в какой-то там штормовке, вот так. Минут 15 мы пели, уже такой был хороший, знаете, хорошая атмосфера, вибрация пошла такая уже, люди начали чувствовать, что вот это. Божественная атмосфера, сгущаться. И тут группа захвата. Такие резкие звуки мы услышали. Киртан такой был мягкий, нежный. Тут хватай, держи, в руки. Вот такие вот резкие, гневные. Какой-то демон вторгся, знаете, другая атмосфера. И я смотрю всех преданных, уже руки за спину всех. А я скоротал, не стою и играю. Ну когда же меня тоже скрутят? А меня, я не в тхоте был, меня так в сторону отодвинули. В сторону. Я не попал тогда в милицию в то время, поэтому. А их тут же связали вот так и прям грубо повели тут же в какую-то подворотню, и там во дворе милиция была. Я не знал, что было дальше, но потом узнал, когда они вернулись оттуда, уже поздно вечером, всех переписали и прочее, что там было, что записалось на магнитофон. Вот, но преданный был плеер, это была редкость в то время. Поэтому милиция даже не обратила на него внимания, не знали толком еще о плеерах. Записываю. Он поставил этот плеер прямо на дорогу, где они пели, где мы пели киртан, прямо на дороге стоял плеер, записывал киртан. И потом с этим же плеером, включенным на запись, их повели в милицию, всю дорогу записали, и все, что было в милиции, все было записано, все. И мы потом это все прослушивали. Мы так смеялись, помню. Мы просто так смеялись, просто животы надрывали и катались потом в храме. Люди пытались составлять протокол там, ну, какие-то обвинения, что вот нарушение общественного порядка и какие-то другие причины. А преданные в ответ все повторили Харе Кришна мантру просто. Звук. И я слышу в этой записи, все гудит, все делимеется. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Кришна, Рама, как в храме, знаете, там все ходят, знаете, там мантру повторяют туда-сюда. А человек протокол пишет, он не может сосредоточиться на протоколе. И он потом вот так вот ручку, даже слышно, об стол. Хватит бубнить, не могу сосредоточиться, прекратите говорить все эти вещи. Они, начальник говорит, бесполезно, мы размножаемся как рыбы, бесполезно. Харе Кришна, Харе Кришна. Этот звук просто парализовал. Он даже протокол так и не мог составить. Преданные смеялись просто до упаду. Даже в милиции вот эта мантра, она работает, видите. Можно сказать даже больше. Если мы хотим молиться, то нужно выбрать чистое место, освещенное водой и прочее, со свежим воздухом. Но Харе Кришна мантру можете в туалете повторять. Я серьезно говорю, это не шутка. Никаких правил строгих нет. Вы можете себе представить, что происходит? Она работает даже там, независимо. Человек утром нечистый пошел в туалет и может повторить Харе Кришна мантру. Вы не увидите ни одного такого наставления в ведах, чтобы это применимо было к другим мантрам. Это считается оскорблением. Харе Кришна мантра настолько могуща, настолько чиста, что достает человека из самого низа, из любого, с любой платформы. И когда он поднимается выше, он может получить другие мантры, Гаятри, например, которые не достанет его с самого низу. Только когда он обретет некоторые брахманические качества, тогда Гаятри уже будет работать. И позже он может читать Гиту, Шримад Бхагаватам с брахманическими качествами, это будет работать. Все, люди будут слышать, начнет работать звук, появится энтузиазм, отклик, начнет действовать мантра. Все, это знание работает. То есть мантра, она может быть закодирована, как Харе Кришна мантра, там вроде бы нет какой-то науки, кажется. Наука – это математика, вот, 1, 2, 3, 9, А, Б, В, грамматика, синтаксис, да, вот. Но нет, это можно все закодировать, сжать, ведь все есть в источнике, просто обращаясь к источнику, можно все получить. Не собирать по осколкам все это рассыпавшееся знание, знаете, это невозможно просто по вселенной, по всей путешествовать, собирать по осколкам, каждый атом нужно изучить. Невозможно. Сразу обращаются к источнику в ведах при помощи мантры. Харе Кришна мантра – это обращение к источнику. Все ведическое знание раскрывается таким образом. Человек обретает квалификацию брахмана. Если повторяет внимательно ее, избегая оскорблений. Там не говорится без оскорблений, избегая оскорблений. Он будет, но избегая оскорблений, уже работает в полную силу. Если же он не будет избегать оскорблений, то он, да, будет чувствовать, что огонь загорается, а потом заливается водой. Загорается, заливается водой. Он будет это понимать хорошо. Поэтому он сможет понять, нужно избегать оскорблений. И когда мы достигнем такого искусства произнесения мантр, конечно же, полубоги будут приходить тоже на наши яги. Прабхупада однажды так и сказал. Он видел. Прабхупада видел не только Кришну, но видел полубогов. На одном киртане в Лондоне это было. Прабхупада после киртана сказал, на этом киртане присутствовал Господь Брахма. Во время лекции он сказал об этом, что сегодня на киртане присутствовал Господь Брахма. Знаете, кто такой Господь Брахма? Это не Путин, нет, нет, нет. Это не Назарбаев, не кто-то другой. Это Творец Вселенной. Какая причина была? Трансцендентный звук привлек его. Нематериальный звук. Это Брахма. Его материя вообще не привлекает. И поскольку было чистое воспевание, полубоги слышали этот киртан. Даже Ямарадж слышал этот киртан, Прабхупада сказал. Поэтому во время киртана вы никогда не умрете, он сказал. Если поете киртан, Ямарадж, он будет в гостях у вас. Смерть не придет в этот момент времени. Если вы будете чисто воспевать святое имя. И лекция шла, шла дальше, а ученик один сидел и чесал голову. Ничего себе, Брахма был, я не видел ничего. Прабхупада сказал, что Брахма был на киртане. У меня вопрос Прабхупада. В конце поднял руку. Прабхупада понимал, о чем будет вопрос. Прабхупада, вы сказали, что здесь был Господь Брахма во время киртана. А что он здесь делал? В Лондоне, на нашем киртане. Он смеялся на твою глупость, сказал Прабхупада. То есть не мог понять, как Господь Брахма здесь может быть вообще. Но Господь Брахма почему не может быть? А что? Он же могущественный. Он почти как Параматма во Вселенной. Тоже вот в пределах Вселенной он такой, Брахма. И когда полубоги слышат трансцендентные звуки, их это сильно привлекает. И даже когда они приходят на наши киртаны, ничего не просите, никаких желаний, потому что ничего не выполнится. Они сами очищаются от материальных желаний. Потому что это звуки Кришны. И даже если это люди Кали-юги исполняют, исполнение людей Кали-юги, и с танцами Кали-юги, и с характерами Кали-юги, все равно звук трансцендентный. Все равно полубоги привлекаются. Поэтому они дают столько процветания, сколько необходимо, чтобы поддерживать воспевание, и не больше. Все. Вот это правильно, что богатые люди тоже так делают. Они говорят, вот вам на божества, больше не получите. Вот божества работают, вот это нужно поддерживать. А вам на чувство наслаждения нет, не дадим. Все правильно, так и должно быть. Так же полубоги приходят, говорят, это вам на божества, это вам на строительство храма, и больше не получите. Пока. Потом будет видно. Но в Алмате исключение. Похоже, что в алматинские преданные достигли гуны благости на ферме. Каждое воскресенье дожди. Хотите верьте, хотите нет. Никакой погоды в Алмате уже не стало. Уже стали предлагать, давайте на понедельник перенесем ваши яги, потому что в воскресенье дожди идут. Все выходные испорчены. Как только яги проводите, сразу, каждое воскресенье, тучи сгущаются и прям ливень. Только что солнце было. С утра погоду обещали. Тут какую-то ягу проводите каждое воскресенье. И каждое воскресенье подтверждение, дождь льет. Можно сказать, нет, Кишори Махан, давай в понедельник. В воскресенье ты портишь все выходные дни просто. Сказал, нет, Гуру Махарадж сказал воскресенье, чтобы люди не загорать, ездили на ферму. Чтобы слушали трансцендентные звуки, если будет солнце, все поедут на Копчегай. А она не знает, что каждый воскресенье дождь поедет, поэтому поедет на ферму. Что он на Копчегай делает? Все равно яги проведется и будет дождь. Я шучу. Но вот шутки, не шутки, а вот так каждое воскресенье. То есть звуки, они имеют определенное могущество, когда произносятся с преданностью. Сейчас преданные еще не почтительны полубогам. Пока еще. Они их игнорируют. Как дети, они еще игнорируют все эти утранги, различия. Маленькие дети, они, не знаю, там директор там, или подчиненный директор, ему не важно вообще, кто это. Также дети, они пока еще не способны выразить почтение. Поэтому пока у нас отношений с ними нет должных. Но позже, несомненно, культура же развивается, мы развиваемся, мы сможем осознать положение Господа Шивы, Господа Брамы, Индры. Это великие личности в материальной вселенной. Мы их критикуем, потому что Бхагавата мы критикуют. Но мы-то их критиковать сами не должны. Бхагавата может критиковать, Шукадева Госвами может критиковать, Кришна может критиковать. Но мы критиковать полубогов не должны, это серьезное оскорбление будет. Это так же, как критиковать преданных. Они все преданные. Шива лучший преданный во Вселенной. Хотя в окружении Тамаса он не загрязняется, поэтому его нельзя критиковать. Его нужно почитать. Однако его нельзя почитать наравне с Кришной. Это другое оскорбление. Потому что он сам поклоняется Кришне. Это самый чистый преданный во Вселенной. Выше не бывает в пределах Вселенной. Брама следующий идет. Он творец. Это великие-великие души. Они вне критики материальной. Им также выражают почтение, как чистым преданным. Тогда Кришна доволен. Если Кришна доволен, Господь Брама доволен, Господь Шива доволен, результат, вообще не беспокойся ни о чем. Все, получаем, согласно материальной природе. Просто повторяй Хари Кришна мантру. Все, больше ничего. Это принцип жизни. Это звук, который дает нам жизнь во всех отношениях. Жизнь в пяти проявлениях описывается в этом, мире. Первое проявление жизни – это пища. Второе проявление жизни – это здоровье. Третье, высшее проявление жизни – это мысль. Затем действия еще выше. И в конце концов, полное блаженство энергии. Это все проявление жизни. Полноценное ее проявление – полное блаженство. Так вот, мантра дает все эти пять составляющих. Хари Кришна мантра. Она сразу дает блаженство. А блаженство включается и поведение, и мысль, и здоровье, и пищи, способность добывать, и разум, все есть. Это секрет Хари Кришна мантры. То есть не восходящий процесс, а нисходящий процесс. Сверху сразу человек получает все необходимое. Неважно, понимают это или не понимают, это неважно. Позже все прояснится. Важно, что он это получает. Потом Прабхупада сказал, если просто вы повторите даже 4 круга мантры каждый день, 4 круга, немного, это совсем немного. Это каждый может делать, ребенок даже. Ваши материальные дела всегда пойдут в гору. А если 16 кругов повторяете, можете даже не работать, с голоду не умрете. У вас будет пища каждый день. Как? Преданные знают, как это нужно делать. Преданные очень квалифицированные. Я знал одну преданную, которая больше 10 лет не работала нигде, и у него была семья. И все ели каждый день до отвала. Как? Я не знаю, он сам не знает. Да, где-то в храме, где-то на Махате, где-то еще что-то. Где-то книгу распространит, какую-то копейку дадут ему. То есть он вообще об этом не думал, потому что он тогда он был погружен в чистое преданное служение, Хари Кришна мантра, и он так прожил и мог бы жить и дальше. Со мной была похожая вещь, я через 10 лет одумался, думаю, вот, боже мой, как я живу, риск большой, у меня семья, я же не зарабатываю деньги. Вот, если дадут, есть, не дадут, а вдруг не дадут. И денег не будет, а у меня семья, у меня же гарантии нет. Может мне работать начать? Потом я думал, ну если я 10 лет не работая живу, я, наверное, еще 10 лет могу так же прожить. Еще 10 лет прожил, ну значит, еще можно 10 лет добавить. Срок можно продлить. А потом уже ребенок вырос, уже ничего не нужно, все. То есть, оказывается, можно. Но сомнение у меня было, когда меня уволили с работы. Уволили означает, что больше на работу не примут, все. У меня за проповедь. Я работал в МВД. Реакции были суровые. И меня вызвал потом начальник политотдела всего на ковер. Мне говорит, ты сознаешь вообще, вот в какую ты сейчас жизнь вступаешь, что ты вот ну, против всего общества сейчас идешь полностью, против всей системы. Я говорю, да, я понимаю это. Он говорит, тогда вот полагайся на Бога, на своего. Больше тебе система не поможет. Я это ясно понимал. Система мне больше не поможет. Уволен. Я думаю, вот это да. Что теперь, кто тебе поможет? Бог? Ну, попробуем. Может быть. Когда проходит время, человек понимает, что Бог всегда помогал. А как эта связь поддерживается? Прабхупада говорит, просто повторяйте Харе Кришна. Просто. Ничего не объяснял. Не важно, что вы там чувствуете, что вы там видите. Всякие видения будут к вам приходить. Не обращайте внимания, повторяйте дальше. Майя будет приходить в разных образах тоже. Чем больше вы будете возвышаться, тем более майя будет защищена перед вами танцевать. Приглашать к танцу тоже, потанцевать немножко. Немножко расслабиться, так сказать, от преданного служения чистого, любовного. Все это будет. Не обращайте внимания, продолжайте повторять, пока не придете к цели. Это туда нужно, к Кришне. Просто звук. По звуку можно прийти к цели. Сознание возрождается. Харе Кришна, будут ли вопросы, дополнения, пожалуйста. Харе Кришна мантра, она дается вот таким образом в ведах. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Сначала Харе Рама, потом Харе Кришна. Это изменил Господь Чайтанья. Он дал сразу имя Кришна. Поэтому повторяем за ним Харе Кришна, потом Харе Рама. Изначально она описывается как Харе Рама, потом Харе Кришна. Брахманы повторяют согласно ведам, а мы согласно Господу Чайтанье, его авторитету. Он мог так сделать. Поскольку он дал сразу имя Кришны, это его была задача. Прежде чем человек получит имя Кришны, в ведах он должен пройти все очищающие обряды, процессы до этого. Это скрывалось в тайне, таинственно. А Господь Чайтанья сразу дал имя Кришны Векали. Сказал, другого способа нет, Векали освободиться. То есть эти процессы не помогут, человек не успевает. Мантра? Харе Кришна мантра? Она для всех, она для Парамахамс также. Для всех. Трансцендентно. Самая лучшая мантра в ведах это Ом. Омкара. В Гите говорится. Из всех мантр он. Говорит, я Ом. Но Прабхупада говорит, что персонифицированный Ом это Харе Кришна мантра. Вот этого люди не знали. Это Господь Чайтанья открыл. То есть по духовности это одно и то же. Ом и Харе Кришна мантра. Но Харе Кришна мантра, мы не просто освобождаемся в трансцендентности, мы еще устанавливаем свои отношения с ним, персонифицированные. Она намного-намного превосходит в этом плане, потому что ом имперсонален. Там нет чувств и нет личностных отношений. А здесь, в Харе Кришна мантре, есть расы. Изначально расы, вкус в отношениях. Что понравилось во время пребывания в Ташкенте и что не понравилось? Не понравилось, что много кормят, например. Вкусно слишком готовят, и невозможно отказаться ни от чего. Приходится все есть подряд. Я уже не могу все переваривать. Подряд, как раньше. Это мне не понравилось. В смысле, что я не могу переваривать. Так там не понятно, что хорошо готовят преданные, с любовью, да, хочется попробовать. У меня уже проблемы везде и всюду. Чем больше в этом мире, тем больше проблем. Все, других недостатков я не заметил пока еще. Но я буду внимательно смотреть. Искать. В этот раз даже понравилось, как мы границу перешли. Не то, что в прошлый раз. В этот раз было все хорошо. Я даже там проповедовал на границе немножко. Тому, кто меня обыскивал. Он посмотрел плоть и говорит, а кто вы и что? Я говорю, вот мы то-то, то-то, не едим мясо, рыбу, яйца. Он даже меня обыскивать перестал после этого. Внешность? Я на свою внешность смотреть не могу вообще. Глаза бы не видели эту внешность. Ну, вы про внешность говорите. Я тоже говорю про внешность. Когда-нибудь эту внешность либо закопают, либо сожгут. Все, что с этой внешностью будет. Тело стареет. Так я чувствую хорошо, но когда смотрю в зеркало, очень плохо. Полное разочарование. Без газа есть? Как происходит переход от нежелательных качеств к духовности? То есть в этот момент объяснить, да, как именно очищаемся от очищения? И как очищение происходит? Шрадха, садусанга, да? Баджана крия, анарта неврити и ручи. На этом можем остановиться пока на ручи. Шрадха означает вера, это первый толчок духовной жизни. А вера означает желание. В форме желания мы его понимаем. Значит, это является желание, интерес. Это вера, маленькая вера. Затем мы общаемся с преданными. Получаем знания. Получив знания, начинаем практику. Баджана крия. И когда мы начинаем именно практику, образ жизни применять, вот тут начинается очищение. Процесс очищения. Один человек назвал его интересно. Он сказал, что это черный бизнес очищения. Это занятие как бы очень такое тяжелое. Потому что, чтобы очистить свое сердце, нужна решимость. Это сродни тому, как честному человеку нужно решиться на преступление. Понимаете, да? Вот вы честный человек, вдруг вас шантажируют, шантаж применяют к вам. Сделайте вот так, тогда мы вас пощадим. И вы должны совершить какое-то ужасное преступление, например, убить кого-то. И вы не хотите, вы не можете это делать, вы не такой человек. Но вас принуждают, и вам нужна какую-то решимость, чтобы переступить вот эту свою чистоту, верно же? Вот точно так же, если человек нечист, ему нужна большая решимость сделать шаг в область чистоты. То же самое. И еще бывает даже труднее, в каком-то смысле, что еще окружение тоже начинает работать против всего этого. Поэтому процесс постепенный должен быть. Если, скажем, преступление можно за одну секунду совершить, нажав курок, просто в конце концов в шоке каком-то сделать, неосознанно, то вот духовную жизнь постепенно мы делаем, постепенно. Что сразу вот этой решимости нам не хватает, нужно много времени человеку. Страх сопутствует этому. Поэтому саду-санга должна продолжаться общение с преданными, те, кто уже прошли этот этап. Те, кто прошли, лишены страха. Иисус сделал всех бесстрашными как? Пойдя на крест и воскреснул. Все. И его последователи стали бесстрашными. Таким путем. Вот пока есть такие примеры, люди могут иметь решимость духовной жизни. Поэтому нам нужен духовный наставник, который уже прошел какие-то трудности, испытал, имеет этот опыт, может поддержать нас, просто посмеяться над этими трудностями.
Например, Арджуна полностью разбитый на колеснице, полностью разбитый, не может ни сражаться, ни мыслить, не знает, что делать дальше. И страх, и дрожь, и все остальное, и слезы. А Кришна стоит рядом и улыбается. Он трансцендентный, он не поддается скорби. Он понимает все по-другому, он дает ему знания. Таким путем саду-санга должна продолжаться. Когда мы совершаем процесс баджана-крия, нужно обязательно продолжать саду-сангу. Иначе мы не сможем пережить этот этап очищения. Я вам скажу дальше, что будет с каждым из нас. Если я до конца, конечно, расскажу, то многие не согласятся вообще с этим процессом. Это невозможно. Что рассказать? Хотите? Очень решительный у вас, уж Ташкенте преданный. Нет, все в порядке, не беспокойтесь. Но самое страшное – это сознавать одновременно самому человеку свои пороки и милость Кришны одновременно. Это самое-самое тяжелое, что может быть для человека – осознавать все это. Ну, то есть пока мы еще не уверены до конца, что мы такие уж падшие, верно? Еще не обрели такую полную веру. Но мы до какой-то степени это уже понимаем, поэтому мы серьезны в процессе. Это не шутки, это серьезное очищение, мы серьезные. Старшие преданные серьезные. Младшие прыгают, веселятся, старшие серьезные. Ну, тоже прыгают и веселятся. Надо прыгать и веселиться, не знаю, надо. Милость Кришны идет, надо принимать ее, нельзя отказываться. Но она придет, она идет тогда, когда я именно проявляю самые ужасные вещи внутри себя. А Кришна абсолютно на это никакого внимания не обращает. Он все равно дает мне милость. Этот человек думает, нет, это невозможно, это просто я просто больше уже не могу этого всего. За что, собственно говоря? Как это вообще возможно? Я не заслуживаю вообще ничего, и я получаю столько. Легче умереть. Один преданный рассказывал, он был болен. Старый преданный, он долго болел, мой друг. Приехал один духовный учитель, и он решил посоветоваться с ним насчет болезни. Там, знаете, когда человек болеет, все плохо, и духовная жизнь начинает страдать, и мантра его, и анарты все вылезают, эго проявляется, то есть болезненно. Может беспокоить. И он пошел к нему. Говорили больше часа. И весь час он его ругал. Духовный учитель. Ну, то, что он поддается болезни, то, что он раскис, забывает о Кришне. В таком духе. Отругал его ложное эго полностью. То есть у него было как бы оправдание своей плохой духовной практики, болезни. А он его отругал за это. Что не болезнь причина твоего, сказать, твоей деградации, а твое ложное эго. Он различил эти вещи и показал ему. И он полностью был разбит, мой друг, полностью вообще. Он еще хуже заболел после этого. Ну просто ложное эго было разбито, и он еще хуже себя чувствовал. И поскольку он болел, то в храме его поселили, мы его поселили в гостевой. Одна комната для гуру, а другая комната, две было для гуру. Но поскольку гуру один приехал, то в соседней комнате его положили, как больного. Через стенку с гуру они спали. Говорит, утром я не мог подняться из-за болезни. А еще тут ложное эго разбили. Вообще не хотел никуда. Ни на Мангаларте, ничего не хотел. Хотел просто умереть. Но гуру вставал рано. Когда он вставал, совершал омовение, он подходил к его комнате и стучал в дверь. И открывал. А я, говорит, лежу в таком тамосе вообще. Гуру приходит. Кошмар. Говорит, вообще полный кошмар. Исчезнуть, умереть. Атомную бомбу проглотить. Ну, представьте состояние. И гуру складывает ладони и приветствует, укланяется. Кошмар вообще. Он только вчера показал, кто я такой на самом деле, а теперь мне еще почтение. Боже мой, да все, все. Господи Иисусе, и мне легче умереть. И так было, говорит, каждый день, каждое утро, я уже напрягался. Идет гуру, кланяется мне, все, я умираю, все, мне лучше умереть. Ну, не видит все это. Это помогло ему в этом. Он пережил этот трудный момент, он стал очень сильно преданный. Очень сильно преданный. То есть бывают такие трудности. Но это все вы увидите сами. Так ведь? Что тут спрашивать? Это все мне нужно пересказать. Вы записали все, что нужно? Так вот, нужно продолжать общаться с преданными, когда будет трудно. Это самое главное. Если даже это будет на виду нашей проблемы, все равно нужно продолжать общаться с преданными. Не прятаться от них. Другого способа нет преодолеть. Никто не перейдет бурную реку, если не будет убежден, что там брод. Такой пример. Если на той стороне человек сидит и говорит, я только что здесь прошел, проходи, мы обретаем веру и силу, переходим. Легко. А если нет такого человека на той стороне реки,
Страшно выглядит все очень. Очень страшно. Я не пойду туда. Верная смерть вообще. И тут еще рядом появляется кто-нибудь и говорит, иди, иди, наверное, тут брод. Простите, ты с этого берега мне говоришь, не с того, я не могу поверить, что ты говоришь. Нужен кто-то более продвинутый, видите, кто уже прошел этот путь. И он говорит, нет проблем, я только что прошел. Ты видишь, я выжимаю одежду. В его голосе есть реализация, я слушаю, я прохожу. Поэтому нельзя скрывать свои трудности, нужно всегда кому-то довериться. Скрытность приводит к тамасу, к разрушению человека. Вся проблема всех сумасшествий в том, что это скрытая проблема. Не было откровения, не было правильного обмена, трансформации не произошло. Если семя закрутить вот так вот в банку, она хорошо сохранится, верно, не прорастет. Оно сгниет там заживо. То есть нужна жизнь нам. Даже когда трудности приходят, мы должны продолжать жизнь, полноценной жизнью общаться. И всегда должен быть человек, к которому можем прийти, и он сможет нас выслушать и понять. Это все при помощи звука делается, опять же. Обретается вера, сила, и вот так мы становимся чистыми постепенно. Постепенно чистыми становимся. Очищаемся. Чистота не означает, что я думаю, я чистый. Это уже признак проблемы. Чистый означает тот, кто видит чистоту в других. То есть наше почтение увеличивается к тому, кто более чист. Это признак очищения. Поэтому Веда говорится, обученный человек это кто? Кто почитает старших? Все. Это обученный человек. Вот оно образование. Если он имеет так много знаний, но не видит, кто выше него, это невежда. Его сердце загрязнено. Такие простые критерии. Это трудно внешне увидеть чистую душу, но мы понимаем, что там душа, живое существо. Вы можете это понять, сравнивая со своей духовной эмоцией. Так можете понять людей. Например, как вы понимаете, что человек страдает? Если вы скажете ему, вставай, тут страдает, скажи, не трогай меня, тут хорошо. Он в иллюзии находится. Но вы сравниваете это со своим состоянием. Вы понимаете, какие страдания. Какие страдания. Чтобы не чувствовать их страданий, он просто напивается до смерти. Вот почему он так делает. Вот так человек страдает. Потому что вы сравните со своей духовной эмоцией. Тогда вы имеете право сравнивать и получать правильный ответ. Но если нет духовной эмоции, вы не можете с собой сравнить, не можете понять человека. Запрещается сравнивать с собой, пока человек не имеет духовную эмоцию, духовное сознание. Будет ошибка. Когда же есть определенное духовное сознание, можно сравнивать с собой и понимать мир. Ясно дело. Если вы выходите из киртана, одухотворенный, видите, человек лежит в канаве, вы сразу ужасаетесь, вы видите вдруг в первый раз как будто это, потому что вы сравниваете с духовной эмоцией, чистой эмоцией. Понимаете, как это ужасно материальное существование. Это просто ад. И что вы делаете? Можете дать просаду этому человеку? Ну, какую-то помощь, вокруг храма всегда это происходит. Даже животных при этом любят кормить, не говоря о людях. Всех освященной пищей. Философия, а нужно время большое, чтобы понять философию человеку, быть убежденным в этом и решительным. Но просад, он не требует философского образования. Это хорошее оружие духовное.
Я пришла программа «Хорошая помощь» в Мадам. Это было много.
Второй вопрос еще раз повторите. Какие энергии? Какие? Кали. Кали использовал свою волю в соответствии с высшей волей, поэтому он победил. В соответствии с высшей волей. Кали-юга приходит по воле Бога. Поэтому Кали одержал победу. И причина непосредственная, почему мальчик, сын Брамана, проклял Махараджа Парикшита, благодаря чему какой-то энергии произошло, это была ложная гордость его. Это был незрелый ребенок, поэтому он гордился положением социальным своим, превосходством. Браман, сын Брамана. Вот отсюда начинается кастовость в Индии. Кастовые браманы. Я по рождению браман. Вот что внушил ему Кали. Как ребенку мог, поскольку разум ребенка незрелый еще. И 7 дней, я не знаю, с чем связано именно 7 дней. Но, во-первых, браман и кшатрии. Кшатрии, даже кшатрии без предупреждения не убивает, когда сражается, верно же. Также и браман, он дает, видите, возможность подготовиться к смерти. Как браман должен быть милостивым. Он проклинает на смерть, но он дает 7 дней подготовиться к смерти. Это соответствовало высшей воле. Поэтому он имел какие-то браманические качества и могущество делать этот ребенок. Но была уже ложная гордость, которая послужила вот такой причиной. Когда отец его увидел все эти последствия, он не был оскорблен. Потому что это был Парикшит, нет проблем. И он осудил своего сына. Сказал, что ты не имел права это делать. И что интересно, описывается психологическое состояние этого ребенка. После проклятия он плакал. Но он не был рад этому всему. Он сам в скорбь опустился. То есть он совершил ошибку, означает. То есть вы не можете, повторяя мантры ведические, погрузиться в скорбь, если вы правильно их повторяете. Значит, он применил это проклятие, мантры, но неправильно. И они сработали противоположным образом. Не просвещая его, а опуская в скорбь, в невежество. Поэтому отец спросил, что случилось здесь, почему ты плачешь? Сын брамана, ты не должен поддаваться скорби. Он объяснил, я сейчас проклял царя. Он говорит, ты незрелый, ты глупый ребенок, ты не понимаешь, что ты сделал. Мы сейчас должны немедленно идти туда и просить прощения. И ты должен быть готов получить в ответ от него любое проклятие в ответ на это. Но Парикшит не проклял его в ответ. Он принял это как волю Бога. Он был очень духовный человек. То есть 7 дней ребенок дал ему срок. За 7 дней Махарадж Парикшит был готов уйти. И все это происходило по воле Бога. Поэтому он описывается в Шримад-Бхагаватам. Все это вместе взятое по воле Бога происходило. Вот поэтому эта история становится трансцендентной. Да? Да, не знаю, почему именно 7 он сказал. Тоже связано с каким-то пониманием. Я не в курсе. Но он сознательно дал 7 дней. То есть благородное. Он благородство проявил. Не сразу убил, без предупреждения, а 7 дней дал ему срок. Он не знал об этом. Ребенок не знал об этом. Что Парикшит уходит к Богу. Желание уйти к Богу, это было уже желание самого Парикшита. Он понял волю Бога и согласился с ней. Он принял это как свое собственное желание. А ребенок просто проклял, потому что был обижен за отца. Ну, инструментом Кали. Непосредственно инструментом Кали был. Но Кали одержал победу благодаря воле Бога. По воле Бога Кали-юга должна наступить. Это интересная вещь. То есть Кришна принял сторону Кали, потому что это время Кали, поддержку оказал ему, видите. Но использовал это проклятие времени, чтобы вернуть своего чисто преданного домой. Ведь все благо, что он делает. Можем ли мы сами определить нашу чистоту, квалификацию чистоты, когда повторяем мантру сами? Это определяет сама Хари Кришна мантра. Мы должны относиться как к живому существу, к этому звуку. Это сам Кришна. Если мы правильно повторим Хари Кришна мантру, будет отклик в сердце, подтверждение. Можете почувствовать экстатические эмоции, например, или прилив знания, откровения какое-то, что-то откроется перед вами. Или какая-то проблема решится вдруг мгновенно в уме, как будто ее не было. Это отклик. Значит, вы что-то сделали хорошее, какие-то хорошие усилия совершили. Так мы понимаем это. По количеству экстаза тоже можно это понимать в какой-то период времени. Есть несколько периодов. Есть этап следования стандартам и страха перед обещанием. Я обещал, я должен делать так. И страх, я должен повторять мантру, я дал обеты. И вкус в самом следовании есть. Я выполняю долг, я хорошо себя чувствую, все, я бодр, здоров. А на втором этапе преданные понимают уже чувство экстаза и ориентируются на экстатические эмоции. Если я в экстазе, значит, я нормально следую практике. Все в порядке, экстаз есть. В процессе повторения, служения, воспевания, служения божествам – это процесс. Повторение тоже. Значит, как мы определяем хороший киртан? Мы чувствуем его. Все, значит, киртан хороший. Есть экстаз, все в экстазе, значит, киртан хороший. Все. То же самое. Руководствуется экстазом. На самой высокой платформе человек даже экстазом не руководствуется. Потому что экстаз он отстраняет, экстаз ему мешает служить Кришне. Он руководствуется только любовью к Богу. Значит, сначала правила предписания на него влияют, потом уже чувство экстаза, а затем любовь к Богу. Слушание о Кришне. О Кришне. Шраванам, киртанам, вишно. О Кришне служение. С этого начинается процесс бхакти. Об этом вопрос? Нет? Или я не понял вопрос? Значение слушания. Тот, кто не слышал, не может говорить, не может помнить. Самое первостепенно важное слушать. Сначала должны услышать. Из верного источника. Именно из верного источника. Это первая кнопка, шраванам. Потом начинается киртан. Если мы услышали по-настоящему, мы начнем говорить об этом, правда же? Вы знаете, что я услышал? Проникло, я услышал. Начинаю говорить об этом киртанам. И говоря, я нахожу уже глубокое подтверждение в глубине сердца, смаранам, медитативная форма уже знания, усвоенная. Шраванам, киртанам, смаранам. Начинается со слушания. Поэтому Прабхупада хотел, чтобы были храмы, были центры, где каждое утро слушают Шримад Бхагаватам. А потом работают, выполняют обязанности, но каждое утро слушают Бхагаватам. Как можно чаще это делают. На первом месте шравана. Если не будет шравана, мы заметим, что и говорить уже нам не хочется на эти темы. Хочется говорить о бизнесе, о делах, о семейных делах, но не о Кришне. Потому что там слабый шравана. Экстаз, да, экстаз это просто вне, как бы внешняя энергия по сравнению с премой. Это йога-майя, которая мешает совершать преданное служение. Так преданные думают. Как анартху воспринимают чистые преданные. Ой, экстаз пришел, ничего не соображаю. У меня тут куча обязанностей, куча служения перед Кришной, а тут экстаз. Как все это делать? Как мой однажды Гуру Махарадж сказал. Он занимался менеджментом тогда в Майяпуре. И он так это сказал с болью. Говорит, вы знаете, это говорит, очень трудно заниматься менеджментом, когда вы в экстазе. То есть нужно все куда-то устранять постоянно этот экстаз. Эта история описывается в «Нектаре преданности». Один из друзей Кришны был таким. Кто? Судама? Дарука. Он намахивал. А пахал он Кришны. Вдруг в этот момент он понял, что он делает и кому это делает. Кришна, Верховная Личность Бога. И экстаз такой, что ничего уже не понимает. Он стал молиться Кришне, чтобы экстаз ушел, иначе он не сможет намахивать его. Экстаз это еще не сама любовь к Богу. Это милость может быть просто. Чья-то любовь. Его любовь может быть. Но когда мы уже обретаем нашу любовь, это вот достижение. Да, это достижение особо. Экстаз может прийти просто как отражение от кого-то, от текстов Бхагаватам, от повторения мантры, то есть от такой причины. А любовь, она из сердца исходит. Почему время не Да, любовь она из сердца исходит. Вот. И там уже, так сказать, управляется отношениями. Бхактивинода Тхакура говорил об этом. С одной стороны, он пишет, что меня переполняет вожделение, весь горю в огне вожделения, и весь полностью материалистичный. А потом пишет, но это святое имя, оно сводит меня с ума. Я теряю сознание от блаженства постоянно. Ничего не понимаю дальше, что делать. Вот такие вот разные вещи он описывает. Свои ощущения в материальном мире. Это преданные?
Нет, не преданные.
Поскольку люди ограничены какой-то деятельностью одной, скажем, или какой-то семейными отношениями, они считают, что вся жизнь зависит от профессии и семьи. Все, если там неудачи какие-то, они не хотят жить, теряют смысл жизни. Нужно дать им высший смысл жизни. Этот человек называет атмаха, самоубийца. И пока он не принимает абсолютную истину, это сознание самоубийцы. Он рано или поздно станет самоубийцей. Рано или поздно. Пока у него будет удача, он будет нормально себя чувствовать. Но как только начнутся неудачи, а они обязательно начнутся, это сознание самоубийцы. Поэтому если он отказывает, это абсолютная истина, что можно поделать. Но он должен идти своим путем, человек. Кормите людей просадом всех. Их тоже можно кормить просадом, ментально. Это предлагается ведами. Перед изображением относится просад этой личности. Но это нужно делать в определенные дни. Я не знаю точно, какие это дни. Кажется, третий день после ухода и сороковой день нужно найти эти, есть распечатки этих традиций. Молиться тоже хорошо. Но если наши молитвы могущественны, достаточно. Просто повторяйте Хари Кришна мантру, и вы можете думать благоприятно об этом человеке. Обращаясь к Богу, все, достаточно этого. Хари Кришна мантра есть все. Если хотите за кого-то, можете повторить круг мантры специально для этого человека, дать плоды ему. Так тоже делают преданные. Хотя Прабхупада такого не говорил, но пусть не все практикуют это. И все видят, что это работает. То есть во всех случаях Хари Кришна мантра она самодостаточная. Но в мире будут происходить такие вещи. Это не от нас зависит уже. Мы не можем управлять этим миром. Бог управляет. Самоубийц сейчас становится все больше и больше. Вот. У нас в Исконе практически их нет. Практически их нет. Это крайний случай, когда преданный уже травмированный приходит в Искон, понятно. Но в самом Исконе нет. Такого не бывает никогда. Такой тенденции вообще нет. Если человек внимательно мантру повторяет, ум его чистый. Суицид – это нечистый ум. Он хочет убить в себе жизнь, чтобы не страдать. Жизнь хочет убить. Жизнь предназначена для наслаждения. Он страдает, он не согласен с этим. Не согласен. Страдания не хочет принимать. Не хочет наказания принимать. Хочет увильнуть таким образом. Отказаться даже от человеческой формы жизни, смотрите. В которой он может осознать многие вещи, ценности. Он отказывается от нее. Вызов бросает. То есть пощечина дается, понимаете, всей природе. Вот обратно забери этот дар в лицо. Это очень плохой поступок, это очень греховная деятельность и сознание, суицид. Значит, человек исправляться не хочет и не собирается. Это очень греховный, очень упрямый человек. Как вы говорите, он даже не хочет получать знания. Видите, что с этим можно понимать? Даже в трудностях он даже не собирается знания получать. Ну, тогда он убьет себя просто. Об этом знают уже все ученые мира, что именно в процветающих странах большой процент самоубийств. Это уже стало научно доказанным явлением. Они уже понимают, что это связано с неудачей материального порядка и с концентрацией людей на материальных объектах. То есть, в принципе, это уже открыто наукой, психологией. Но они не знают, что делать с этим. У них нет средств отвлечь внимание от материальной, у них нет других ценностей более высоких. Они спонтанно понимают, что это Бог, но Бог не научное понятие. Снова идти в религию, там, где нет знаний, они не хотят. Поэтому Прабхупада вовремя дал науку о Боге. Это возможность изменить мир. Хари Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.